Коррупция, как она есть. Обзор статей с периодической печати. Разведка ЗАГСом. Росфинмониторингу расширит доступ к данным россиян. Публикация в газете «Известия» 11 февраля 2022 года на первой странице. Автор Евгений Кузнецов. Перечень персональных данных россиян, к которым имеет доступ Росфинмониторинг, будет расширен. Ведомство сможет получать сведения из единого госреестра записи актов гражданского состояния ЕГР ЗАГС. Такую инициативу планируется ввести в Госдуму в июне. Следует из плана законопроектной деятельности правительства, с которым ознакомились «Известия». В Росфинмониторинге сообщили, документ уже подготовлен и направлен в Кабмин. В начале февраля доступ к реестру значительно повысит эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов, уверены в Финразведке. Эксперты указывают на логичность и пользу законодательных изменений, но предупреждают о дополнительных рисках утечки персональных данных. ЕГР ЗАГС был запущен в октябре 2018 года. Его оператором стала Федеральная налоговая служба. Он содержит сведения, начиная с 1926 года, о рождении и смерти, заключении расторжения брака, усыновлении, установлении отцовства и смене имени. Сейчас доступ к реестру имеют МВД, ФНС, Минздрав, Росстат и государственные внебюджетные фонды. Отдельную информацию вправе запрашивать Минюст, Росреестр, МФЦ, ДОМ, РФ, региональные муниципальные органы. Планируется, что доступ к сведениям из реестра получит и Росфинмониторинг, который также называют финансовой разведкой. Он отвечает за противодействие легализации отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и экстремизма, а также распространению оружия массового уничтожения. Законопроект о решении полномочий Росфинмониторинга в части получения сведений из реестра уже разработан и внесен в правительство 2 февраля, сообщили «Известиям» в службе. Документ планируется внести в Госдуму в июне, следует из плана законопроектной деятельности правительства на этот год. Сведения о госрегистрации актов гражданского состояния из реестра необходимы для выполнения функций, в том числе связанных с установлением лиц, причастных к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и другим уголовно наказуемым деяниям, пояснили в Финразведке. Там добавили, да, данные также пригодятся при проведении антикоррупционных проверок. С этой целью важно изучение финансовых операций, окружение проверяемых лиц. Получение данных о рождении, заключение расторжения брака, перемене имени и других сведений из реестра позволит существенно повысить эффективность проводимой работы, считает службе. Там констатировали, что сейчас правовые основания для предоставления службе сведений из реестра отсутствуют. Эта проблема была выявлена по результатам мониторинга правоприменения антиотмывочного закона. «Известия» направили запрос в Федеральную налоговую службу с просьбой уточнить процедуру предоставления сведений из реестра. Расширение перечня органов, имеющих доступ к реестру ЗАГС, по общему правилу, повышает риски утечек персональных данных, пояснил «Известиям» руководитель аналитического центра Владимир Ульянов. Несмотря на то, что информация в базе не критически значимая, ее нельзя напрямую монетизировать, она, тем не менее, может помочь мошенникам, в частности, телефонам, втереться в доверие к жертвам, предположил эксперт. Могут появиться схемы, связанные именно с этими сведениями, например, в отношении людей, которые недавно заключили брак, допустил аналитик. Сами по себе данные ЕГР ЗАГС не имеют особой ценности, так как в них отсутствует платежная иная высокочувствительная информация, согласился директор по стратегическим коммуникациям Softline Company Александр Дворянский. Инициатива поможет более качественно противодействовать, например, мошенникам, использующим данные уже умершего человека для получения микрозаймов и другим подобным махинациям, спрогнозировал эксперт. Предлагаемые изменения вполне логичны, ожидаемы, обусловлены цифровизацией экономики и госуправления, полагает ведущий аналитик направления экономика и социальное развитие Центра стратегических разработок Елена Хейфец. Она подчеркнула, что в рамках планируемого законопроекта сбор дополнительных сведений о россиянах не предусмотрен. По ее мнению, информация в реестре в целом может быть полезна Росфинмониторингу для повышения безопасности и эффективности работы ведомства, но вопрос о современности и своевременности этой меры может обсуждаться. Формат информационного взаимодействия Финразведки с ФНС в большей степени регулируется подзаконными нормативными актами и совместными приказами, рассказал эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ Высшей школы экономики Владимир Саськов. Введение информационного потока в формат законодательного регулирования обеспечит, с одной стороны, системность и эффективность взаимодействия, с другой – прозрачность такого обмена, что, в свою очередь, повысит уровень правовой защищенности граждан. Системное обеспечение службы сведениями из реестра позволит формировать объективный ареал финансовых потоков вокруг реальных бенефициаров, в том числе в рамках мониторинга сомнительных операций, связанных с легализацией преступных средств, считает аналитик. По наиболее свежей информации Росфинмониторинга за 2020 год отказ банков в обслуживании позволил пресечь вывод в легальный оборот более 190 миллиардов рублей теневого происхождения. За первое полугодие 2021 года вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям незначительно увеличился, следует из данных Центробанка. Основной спрос на теневые финансовые услуги формировался в строительном секторе 36%, торговле 24% и секторе услуг 21%. Вы прослушали статью Евгения Кузнецова «Разведка ЗАГСа». Росфинмониторингу расширит доступ к данным россиян. Публикация в газете «Известия» 11 февраля 2022 года на первой странице. Похоронить беспредел. Что изменит на кладбищах в организации похорон? Закон, готовящийся к внесению в Госдуму. Публикация в 6-м номере газеты «Аргументы и факты» 9 февраля 2022 года на 16-й странице, автор Алексей Лунин. Подготовлен проект долгожданного закона, возвращающего в похоронное дело госрегулирование. АИФ изучил, что он предлагает, чтобы сделать цивилизованной одной из самых криминализированных отраслей. Кричащие проблемы. Атаки похоронных агентов на родственников умерших, вымогательство денег и ценники, взятые с потолка, с этим сталкивались многие, кому приходилось провожать близкого человека. Огромные деньги уходят только на то, чтобы получить информацию, что человек отошел в мир иной. Еще родственники об этом не знают, а черные агенты уже заплатили за эту новость санитарам или врачам, признает бывший зампред Госстроя России по ЖКХ Леонид Чернышов. Помним, мы на одной из конференций подводили итоги и собирали статистику. Около 2 миллиардов рублей в год, как мы насчитали, уходит только на это, и все это связано с черными агентами. Это только наличка, о налогах речи не идет. При этом оказывать ритуальные услуги сейчас может любой индивидуальный предприниматель, и правила, которые он обязан соблюдать, в федеральном законодательстве не прописаны. Похоронными вопросами занимаются местные власти, и контролируют они только специализированные муниципальные предприятия. Последние работают по предельным расценкам, утвержденным администрацией, а частные агенты и фирмы перепродают их услуги, включая в свою цену расходы на маркетинг. Никем неограниченную прибыль. Такое часто происходит. Государственный ценник один, а люди платят какие-то бешеные деньги. Информация о смерти стоит от 5 до 25 тысяч рублей, сетует исполнительный директор Союза похоронных организаций крематориев Елена Андреева. Отличить честную муниципальную компанию от мошеннического агентства убитые горем людям не в состоянии. Беспринципные дельцы используют названия своих предприятий, оформление своих сайтов, городские топонимы и символику. Эксперты-руководители крупных похоронных предприятий давно пришли к выводу, что действующий с 1996 года федеральный закон о похоронном деле требует пересмотра. Но вариант закона, который готовится сейчас к внесению в Госдуму, первый шаг к тому, чтобы изменить ситуацию, как он предполагает решать главные проблемы, возмущающие людей. Всем желающим работать на похоронном рынке придется получать разрешение государства. Разрешения не дадут, если нет катафалкового транспорта и минимального штата сотрудников. Уже одно это должно уменьшить количество агентств однодневок, которых интересуют только быстрые деньги. Одновременно устанавливается строгий порядок сбора заказов на организацию похорон. Ритуальным предприятиям и агентствам придется открыть для этого пункт приема или диспетчерскую, куда клиенты смогут обращаться по собственной инициативе. Лицензированные предприятия войдут в реестр, который можно посмотреть на едином портале государственных и муниципальных услуг. Там же будет размещен реестр недобросовестных специализированных служб по вопросам похоронного дела, тех, что лишились лицензии. В результате можно будет понять, кому стоит доверять. При этом важно, чтобы интернет-порталы, посвященные ритуальным услугам, появлялись в каждом городе и районе. Новый закон о похоронном деле нацелен на их создание. Намного легче, когда человек заходит на сайт госуслуг, на сайт муниципального образования, и там все по полочкам разложено. Что ему делать? Какие похоронные организации, какие цены в тех или иных похоронных организациях на те или иные услуги? Объясняет перспективу директор автономной некоммерческой организации ритуальной похоронной услуги Игорь Усиков. Другая проблемная зона, работающие на кладбищах предприятия не пускают на свою территорию конкурентов, готовых выкопать могилу дешевле. Сами диктуют цены. Законопроект предлагает выход. Правила должны устанавливать региональные власти. С их одобрения устройством обустройством захоронений могут заниматься любые специализированные службы, как те, что содержат кладбище, так и со стороны. Но все они должны работать в пределах расценок, установленных муниципалитетом. Самый трудный вопрос, который часто встает – где хоронить? Бесплатно на выбранном кладбище это возможно только при наличии там свободного места или могилы близкого родственника. И тут же нестыковки в действующих законах, порождающие коррупцию и конфликты. Можно ли похоронить зятя к тёще или дядю к племяннику? Сколько стоит покупка участка? Как выбрать участок, который можно купить? Законопроект уточняет, что на семейном участке могут быть похоронены не только дети, родители и супруги, но и иные родственники. А перед органами государства власти субъектов федерации ставится задача провести инвентаризацию кладбищ, чтобы появилась общедоступная информационная база уже имеющихся захоронений и свободных для этого мест. Инвентаризация позволит создать карты кладбищ, и тогда можно будет выбирать участки дистанционно. Так уже сегодня делается в Москве, где можно заблаговременно купить место для семейно-родового захоронения на электронном аукционе, организованном правительством города. Москва – пример государственного регулирования, способного развитию похоронной отрасли. Здесь наведен порядок, введена система мер специально для того, чтобы не было обмана, считает Олег Ларионов. Московское государственное бюджетное учреждение «Ритуал» оцифровывает все захоронения на кладбищах. Регионы, которые не делают этого, работают в режиме 90-х. Но если их кладбища приобретут свои очертания, то есть будут инвентаризироваться захоронения, обмануть и брать деньги в черную уже не получится. Кроме того, учет поможет сохранить память об ушедших. Всегда можно будет найти на кладбище своего родственника. Вы прослушали статью Алексея Лунина «Похоронить беспредел. Что изменит на кладбищах и в организации похорон закон, готовящийся к внесению в Госдуму». Публикация в 6-м номере газеты «Аргументы и факты» 9 февраля 2022 года на 16-й странице. Пушкинские права принесли сроки и пересдачи. Вынесен приговор о коррупции в подмосковной полиции. Публикация в 12-м номере газеты «Коммерсант» 25 января 2022 года на 4-й странице. Автор Сергей Машкин. Вступил в силу приговор Пушкинского горсуда Московской области, назначившего небольшие сроки заключения и внушительные штрафы двум сотрудникам подмосковного управления ГИБДД и их приятелям-инструкторам, специализировавшимся на выдаче водительских удостоверений за взятки. В процессе удалось доказать всего 11 эпизодов, однако следствие полагает, что их было гораздо больше. При обыске предполагаемого лидера группировки, экс-начальника регистрационно-экзаменационного отделения отдела ГИБДД Пушкинская Михаила Архарова нашли список из 600 иностранных граждан, возможно, получивших права за взятки. Чтобы не отвечать на вопросы следствия, подполковник свел счеты с жизнью. В числе приговоренных оказались бывшие сотрудники регистрационного отдела ГИБДД «Пушкинская», например, Василий Сурнев, инспектор ДПС отдела ГИБДД по Сергиево-Посадскому району Сергей Зайцев, автоинструктор из города Пушкино Максим Андреев и Роман Клинов и некий подсудимый Козлов. Остальных полицейских суд приговорил, соответственно, к 5-2 годам за получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями. И гражданские подельники также получили небольшие сроки за посредничество при передаче взяток. При этом членам группировки им придется заплатить еще и внушительные штрафы. Их общий объем, согласно приговору, составил 5,3 миллиона рублей. Еще двое участников коррупционной схемы – бывший сотрудник регистрационного отделения отдела ГИБДД Пушкинска Алексей Гладков и сержант-контрактник Калимов, проходившие службу в одной из военных частей в подмосковной Балашихе, согласились на сотрудничество со следствием и были осуждены ранее в особом порядке. Оба отделались условными сроками наказания, но так же, как их нераскаявшиеся подельники, будут выплачивать государству крупные штрафы. Сержант Алимов осенью 2012 года началось расследование этого масштабного уголовного дела. Сотрудники ФСБ начали отслеживать подозрительный аккаунт в соцсетях, владелец которого предлагал своим подписчикам оформление водительского удостоверения за вознаграждение в размере от 40 до 110 тысяч рублей. А после того, как выяснилось, что правами торгуют военнослужащие, к расследованию подключились следователи отдела Следственного комитета России. Сержант Алимов сразу признал вину и рассказал, что вместе с автоинструкторами из Пушкина подыскивал коммерческих клиентов на получение прав для сотрудников отдела ГИБДД «Пушкинская». За это, по его словам, он получал ежемесячную зарплату в размере от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от результатов поисков. После того, как следственно-оперативные мероприятия переместились в Пушкинское регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД, на сотрудничество с военными следователями согласился инспектор Гладков, рассказавший им о деталях совершенных махинаций. По его словам, коррупционную схему еще весной 2018 года организовал начальник отделения Михаил Архаров. На документах коммерческого кандидата в водители полицейские делали специальную пометку, после чего ему обеспечивалась сдача двух необходимых в подобных случаях экзаменов. Теорию взяткодатель сдавал с помощью инструкторов Сурнева и Гладкова, которые дистанционно подключались к его компьютеру и указывали номера правильных ответов на вопросы. Когда претендент демонстрировал сотрудникам ГИБДД свои навыки вождения на площадке или в городе, те просто отворачивались, позволяя сидящему рядом с экзаменуемым инструктору скорректировать допущенные ошибки. Чтобы коррупционную схему труднее было отследить, в нее, по словам раскаявшихся, был включен инспектор ДПС из соседнего района Зайцев. Именно он брал деньги у заказчиков, передавал всю выручку бригады подполковнику Архарову, а тот уже делил ее между своими подельниками. Опять же, в целях конспирации свои теневые доходы полицейские обычно оформляли на родственников. Как установило следствие, престарелая теща одного из офицеров получала в месяц около 700 тысяч рублей. Интересно, что по данным самих подсудимых, значительную часть своих коррупционных доходов им приходилось тратить на подкуп руководства, которому, в частности, приобретались новые иномарки. Стоит отметить, что следствию удалось доказать и передать Пушкинский суд всего 11 эпизодов получения взяток полицейскими. По данным Следственного комитета России, с января по октябрь 2019 года права у группировки купили 10 человек, а еще один военнослужащий контрактник за 27 тысяч рублей вернул изъятые по решению суда удостоверения без необходимой в таких случаях повторной сдачи экзаменов. Все взяткодатели были освобождены от уголовной ответственности, однако отправлены на пересдачу экзаменов на получение водительских удостоверений. При этом следствие считает, что на самом деле участники группировки получили на порядок больше взяток. Об этом свидетельствуют, например, результаты обыска, проведенного в октябре 2020 года у предполагаемого организатора группы Михаила Архарова. В его доме следователи нашли список из 600 уже получивших и желающих получить водительское удостоверение заказчиков. Поскольку почти все они, как было сказано в материалах уголовного дела, оказались иностранными гражданами, расследовать криминальные эпизоды с их участием оказалось сложно. Тем более, что и сам главный обвиняемый отреагировал на обнаруженные улики весьма эмоционально. Подполковник Архаров сообщил участникам обыска, что от волнения у него заболело сердце, попросил разрешения взять таблетки в соседней комнате, но, оставшись в одиночестве, открыл не аптечку, а сейф, в котором стояло заряженное ружье. Вы прослушали статью Сергея Машкина «Пушкинские права принесли сроки и пересдачи». Вынесен приговор о коррупции в подмосковной полиции. Публикация в 12-м номере газеты «Коммерсант» 25 января 2022 года на 4-й странице. Еврейское счастье. У Биробиджана теперь 24-летний мэр. 5 его предшественников дослужились лишь до уголовных дел. Публикация в 3-м номере газеты «АИФ». «Далинформ» 19 января 2022 года на 20-й странице. Автор Арина Проскурина. В декабре после назначения Антона Болтова соцсети «Еврейской автономии» взорвались. «Прекрасное кадровое решение. Вся Россия сочувствует нам. Стыдоба. Сколько можно на биробиджанцах эксперименты ставить? Что, нет уже опытных управленцев? Смех да и только». Какой у него ник World of Tanks? Порубимся во взводе вечерком. Из вахтеров в мэр. До невероятного назначения трудовая книжка Антона была вполне стандартной. Успел поработать вахтером в больнице, администратором в фитнес-клубе, но не о карьере в сервисе он мечтал. Выучился на управленца в Преамурском университете имени Шалом Алейхема и поступил в магистратуру, где учится сейчас. А еще прошел курсы муниципального управления. Достаточно ли этого для руководителя 70-тысячного города? Узнать это у него самого оказалось не так просто. В приемной администрации Биробиджана рекомендовали искать Болтова в Думе. А он у нас и не появляется. В дальнейшем, когда удалось выйти на Антона напрямую, от личного общения он отказался наотрез, пообещав, что когда найдет время, ответит на вопросы письменно. Слово сдержал. Первый вопрос, который задал АИФ. «Не страшно ли в 24 года возглавить целый город?» Наверное, как и любому человеку, поначалу было страшно, но сейчас уже выстроена работа с администрацией города, все вопросы сразу же обсуждаются и доводятся до логического завершения. Рабочий день, по его словам, начинается в 8 утра и заканчивается в 19 вечера. Почти каждый час проходит совещание по разным направлениям деятельности мэрии города, обсуждаем подготовку реализации федеральных и региональных программ, развитие наших предприятий и встречаемся с предпринимательским сообществом. Как пишет Антон, практически ничего в городе не делается без его участия. Я лично контролировал строительство на округе физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, указывал подрядчику на недочеты, что позволило получить жителям качественный спортивный комплекс. Новичком в политике он себя не считает, уверен, что есть достижения, которыми можно гордиться. Политикой начал заниматься с 2016 года. Сначала возглавлял местное отделение «Молодой гвардии», затем региональное. Отмечает, что во время его работы были организованы автопробег «Путь к победе» на Дальний Восток, форум «Все под контролем граждан» и образовательный форум «Дальневосточный мотив». Участвовал в кадровом проекте «Территория действий», который запустил тогдашний губернатор. Уверен, что возраст не показатель. Я из простой семьи, просто очень рано начал взрослеть. Уже в школьные годы пришлось подрабатывать, а в студенчестве работать. Мама одна не справлялась, ей нужно было поднимать еще и мою сестру. Родился в Уссурийске, семья переехала в Биробиджан, когда ему было 3 года. Сегодня мама Антона работает младшим медработником в больнице, очень поддерживает сына, как и его девушка Мария, графический дизайнер. Под моим руководством региональное отделение «Молодой гвардии» вошло в топ-20 лучших по стране. И это не листовки пораздавать или с флагом постоять. Это большая проектная деятельность, привлечение грантов, организация крупных мероприятий. Мне нравится общаться с молодежью, создавать что-то полезное для нашего маленького региона. Также я участвовал в политической жизни, начиная с обычных социальных опросов и агитирования. В 2018-м получил приглашение работать в региональной «Единой России». За 3 года вырос от специалиста до заместителя руководителя. В 2019-м меня избрали депутатом городской Думы. Есть у него и план по развитию Биробиджана. На данный момент уже начата подготовка к строительству новой школы. Планируется создать новые рабочие места с помощью инвестпроекта. В планах строительства дальневосточного квартала, который позволит создать новое жилье и снизить стоимость квартир в областном центре и развитие социальной инфраструктуры, стадионы, детские площадки. О недружелюбных комментариях в соцсетях он знает и относится к ним спокойно. Главное – для себя понимать, что ты прикладываешь все усилия в своей работе и стараешься сделать этот город уютным, поэтому я считаю, что на негативные комментарии не стоит обращать внимания. Сотрудники администрации оценивают вклад нового назначенца в будущее процветание Биробиджана несколько иначе. Пока он руководитель номинальный, лишь исполняет обязанности, а всеми вопросами до выборов главы города занимается его первый заместитель Константин Ананьев – сообщила нам одна из сотрудниц. Действительно, на сайте мэрии все события комментирует Ананьев. Город занесло снегом, идет подготовка к крещению. Неимущим раздают бесплатное питание, везде выступления и цитаты первого зама. И только в день печати, 13 января, Антон встретился с журналистами, чтобы поздравить их. Кстати, именно в этот день ему исполнилось 24 года. Хабаровский политолог Илдус Ерулин считает Болтова временной фигурой. Конечно, его назначение вызывает сомнения, особенно для Биробиджана, где уже несколько лет после того, как ушел губернатор Александр Левенталь, по собственному желанию в 2012 году, продолжается кадровая чехарда. Нынешний губернатор Ростислав Гольдштейн получил наследство в высохший кадровый резервуар. Новостная лента пестрит негативными новостями из Юрейской автономной области. Постоянные провалы, кризис в сфере ЖКХ, здравоохранения. Естественно, в Биробиджане никто долго задерживаться не будет. Но как только все равно нужно будет выполнять управленческие функции, то идет поиск и ротация кадров. И, скорее всего, фигура Болтова компромиссная. На время поиска опытного человека, который мог бы возглавить город, занявшись хозяйством и созданием всей инфраструктуры жизнедеятельности Биробиджана, но найти такого управленца будет очень тяжело. Поселок на этом месте был основан в 1915 году, а городом Биробиджан стал в 1937. Прямые выборы мэра здесь не проводятся с 2015 года. Согласно уставу Биробиджана, градоначальника выбирают депутаты Госдумы. Именно они большинством голосов 14 из 19 утвердили избранного председателем гордумы Антона Болтова на должность ИО мэра, прокатив конкурента-коммуниста. Следующие выборы намечены на февраль 2022, хотя их могут перенести и на более поздний срок, на то, чтобы объявить конкурс на поиск главы новой горадминистрации. У депутатов по закону есть 30 дней. Но, по словам Антона, он решил не выдвигать свою кандидатуру, видимо, потому что изучил биографии предыдущих управленцев. Это же сидячее место. Все наши мэры уезжают за решетку. Вот никто туда и не стремится, но нельзя же, чтобы должность пустовала, объяснил нам один из местных чиновников. И действительно, судьба всех биробиджанских мэров сложилась крайне однообразно. Первый из них, руководивший городом с 1990 года, Виктор Болотнов, покинул пост в 1999 году за получение взятки, а в 2000-м отправился в исправительную колонию. С 99 по 2010 год должность занимал Александр Винников, в дальнейшем наделенный полномочиями губернатора Еврейской автономной области. В 2018-м стал фигурантом уголовного дела, связанное с закупками в 2014-2015 годах медицинского оборудования для онкодиспансера. Осенью 2021 года приговорен к 4 годам лишения свободы условно. Мэр Биробиджана продал родину. Так, в 2015 году закончилась карьера следующего градоначальника Андрея Пархоменко, в прошлом сотрудника управления по борьбе с оргпреступностью. В сентябре 2017 года суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия. За коррупцию при продаже городского кинотеатра «Родина» по заведомо заниженной цене он также был приговорен к 4 годам лишения свободы условно. Место мэра тем временем занял Евгений Коростелев. В 2019 году его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело с марта 2021 рассматривает суд. Последний мэр Весельчак Александр Головатый, избранный в апреле 2019-го, в преддверии недавнего Нового года покинул свой пост добровольно. В феврале 2021 года в мэрии и доме мэра прошли обыски. При этом было возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при выполнении работ по благоустройству детских и спортивных площадок, но обвинения Головатому пока не предъявили. Вы прослушали статью Арины Проскуриной «Еврейское счастье». У Биробиджана теперь 24-летний мэр. 5 его предшественников дослужились лишь до уголовных дел. Публикация в 3-м номере газеты «АИФ». «Дайлинформ» 19 января 2022 года на 20-й странице. Взятки вписали в контракты. Завершено расследование дела о коррупции «Мособлэнерго». Публикация в 13-м номере газеты «Коммерсант» 26 января 2022 года на 4-й странице. Автор Олег Рубникович. Как стало известно «Коммерсанту», Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве завершило расследование громкого уголовного дела о коррупции в АО «Мособлэнерго». Глава этой организации Алексей Брижан, его бывший заместитель Алексей Остапов, обвиняется в получении взяток от предпринимателей за возможность заключать крупные контракты на оказание услуг «Мособлэнерго». Следствие полагает, что мзду энергетики брали, начиная с 2013 года, фактически сразу после того, как перешли на своей должности из «Кубанинерго». Фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту получения взятки в особо крупном размере, Алексей Брижан и Алексей Остапов стали в августе 2020 с интервалом 2 дня. Взяткодателем, как следует из материалов расследования, являлся гендиректор ООО «Стройресурс» Алексей Долинский. Начиная с 2016 года в организации, специализировавшейся на производстве электромонтажных работ, весьма плодотворно сотрудничала с «Мособлэнерго». Вплоть до 2019 года между сторонами были заключены контракты на 100 миллионов рублей. Однако после этого деловые взаимодействия и взаимоотношения между партнерами по каким-то причинам прервались. То ли «Стройресурс» перестал выигрывать тендеры, то ли вообще прекратил в них участвовать. Как бы то ни было, но примерно через 1,5 года у сотрудников ФСБ и СКР появились показания господина Долинского в том, что в 2018 году в качестве взятки за возможность участвовать и побеждать в проводимых «Мособлэнерго» тендерах он купил и передал Алексею Остапову «Мерседес-Бенц С-63» стоимостью более 12 миллионов рублей. Кроме того, за время сотрудничества с «Мособлэнерго» «Коммерсанту» якобы приходилось оказывать господам Остапову и Брижаню другие услуги, которые обошлись ему в сумму до 4 миллионов рублей». При этом самого Алексея Долинского, по данным «Коммерсанта», ввиду деятельного раскаяния от уголовной ответственности за дачу взятки освободили. В октябре прошлого года арбитражный суд Москвы признал его ООО «Стройресурс» банкротом. Во время обыска в подмосковных особняках высокопоставленных энергетиков следователи нашли не только подаренный господином Долинским «Мерседес», но и «Бентли» и другие люксовые иномарки, а также крупные суммы как наличными, так и на банковских счетах. Кстати, сами особняки чиновников в Истринском районе Подмосковья стоят не 100 миллионов, что, как считает Следственный комитет, явно не соответствует официальным доходам. Это обстоятельство, по некоторым данным, уже якобы заинтересовало Генпрокуратуру, которая после соответствующей проверки может подать иск и через суд добиться обращения в доход государства имущества, в отношении которого отсутствуют доказательства его приобретения в установленном законном порядке. Кстати, часть имущества предполагаемых коррупционеров, включая квартиры, оформленные на третьих лиц, уже находится под арестом. Отметим, что после разразившегося скандала заместитель Алексея Брижани из «Мособлэнерго» уволили, тогда как он сам на сайте компании по-прежнему значится руководителем. По ходатайству следствия обоих фигурантов Хамомчинский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Однако в апреле прошлого года следователь неожиданно ходатайствовал об изменении Алексея Остапова меры пресечения на домашний арест. Любопытно, что произошло это на фоне того, что обвиняемый Остапов в это время, как заявил в суде сам представитель Следственного комитета, не только проверялся на причастность к аналогичным преступлениям коррупционной направленности, но уже и стал фигурантом еще одного дела о взятке. По некоторым данным, речь может идти о крупных откатах от представителей некой фирмы Мастерс. Преступной же деятельностью, как полагает следствие, господа Брижани и Остапов могли заниматься, начиная с 2013 года, когда перешли на руководящие должности в Мособлэнерго из Кубанинерго. Несмотря на протесты надзорного ведомства, суд все же перевел Остапова под домашний арест, где он в ближайшие дни приступит к ознакомлению с собранными следствием материалами. Его бывшему шефу и приятелю Брижани эту же процедуру предстоит пройти в СИЗО. Адвокаты обвиняемых комментировать ситуацию с уголовным преследованием своих клиентов отказались. Вы прослушали статью Олега Рубниковича «Взятки вписаны в контракты». Завершено расследование дела о коррупции в Мособлэнерго. Публикация в 13-м номере газеты «Коммерсант» 26 января 2022 года на 4-й странице. Право на труд не признали взяткой и прекращено уголовное преследование предпринимателя-юриста госкомпании, которую он якобы подкупил трудоустройством. Публикация в 11-м номере газеты «Коммерсант» 22 января 2022 года на 3-й странице. Автор Юрий Сенаторов. Как стало известно «Коммерсанту», Следственным комитетом России за отсутствием состава преступления прекращено уголовное дело о коррупции, связанное с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года. За фигурантами, учредителем компании «Эрмаст Холдинг» и владельцем ООО «Инвестнефти Трейд» Сергеем Невским, а также начальником управления правового обеспечения Федерального государственного унитарного предприятия администрации гражданских аэропортов и аэродромов АГА Ольгой Филипповой, которую он якобы подкупал с помощью трудоустройства, признано право на реабилитацию. Кроме того, предпринимателю возвращен залог в 60 миллионов рублей, под который он был освобожден из СИЗО. Уголовное дело по статье «Дача взятки в крупном размере в отношении Сергея Невского и получение взятки против Ольги Филипповой». Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудили еще в августе 2020-го по материалам полиции транспортной прокуратуры. В ноябре того же года фигуранты были задержаны, обвинены в совершении преступлений по ходатайству следствия, арестованы Дорогомиловским райсудом Москвы. Через 7 месяцев Мосгорсуд, впрочем, выпустил господина Невского под залог в 60 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что между ГУП АГА и «Эрмаст Холдингом» 2016-2018 годах были заключены госконтракты на реконструкцию аэропортов Саранска и Самары к чемпионату мира по футболу. Контроль за строительством и современным вводом объектов в эксплуатацию был возложен на госпожу Филиппову. Однако же в случае выявления нарушений отвечала она за принятие мер претенциозного характера в виде подачи исков для взыскания штрафов и пени. Однако, как следует из материалов дела, у Сергея Невского возник преступный умысел на дачу юристу Филипповой взятки за совершение попустительства и незаконных действий по службе в пользу «Эрмаст Холдинга». Для этого, по версии следствия, предприниматель, вступив в преступный сговор с чиновницей, по фиктивному договору устроил ее юристом в еще одну свою компанию «Техпрогресс-сервис», где она проработала 4 месяца. За это ей было заплачено немногим более 378 тысяч рублей. Следствие считало, что это была взятка за невыполнение неустоек на почти 50 миллионов рублей по Саранску и почти 7,5 миллионов рублей по Самаре. В октябре 2021 года следствие направило обвинительное заключение для утверждения московскому прокурору по воздушным и водным транспортам, однако надзор вернул материалы в Следственный комитет России для устранения недостатков и нового расследования. Следствие пыталось обжаловать решение прокурора, но из этого ничего не вышло. 22 ноября 2021 года предварительное следствие по делу было возобновлено и должно было закончиться 22 января 2022 года. Однако в итоге в Следственном комитете России пришли к выводу, что в ходе расследования уголовного дела не получено каких-либо достоверных, прямых и неопровержимых доказательств, свидетельствующих о наличии у фигурантов умысла на передачу и получение денежных средств в качестве взятки. Недоказанной была признана и взятка в виде трудоустройства юриста. При этом следствие установило, что показания Невского и Филипповой согласуются с показаниями всех допрошенных по делу свидетелей. Что касается невыставленных штрафных санкций, то это было связано с решением уже правительства о неприменении их в отношении добросовестных подрядчиков. В связи с этим, прекратив уголовное преследование фигурантов, следствие признало за бывшими обвиняемыми право на реабилитацию возмещения вреда. По словам адвоката Сергея Невского Ивана Жукова, на следствие у подзащитной дал развернутые показания, из которых следовало, что трудоустройство Филиппова и в «Техпрогресс-сервис» не нарушало федеральный закон о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, так как его общество не являлось контрагентом в ГУП АГА. Да обратился он к ней как к профессиональному юристу за помощью, когда в 2019 году у него возникла идея использовать «Техпрогресс-сервис» для участия в госконтрактах по строительству и реконструкции аэродромной инфраструктуры. Вопрос ее трудоустройства был согласован с гендиректором ВГУПа. По словам адвоката Жукова, о том, что госпожа Филиппова работала в компании по трудовому договору, официально получала зарплату с удержанием налогов, знали все. Трудовые отношения с ней были прекращены, когда стало ясно, что участие ООО в госконтрактах нереально. Вы прослушали статью Юрия Сенаторова «Право на труд не признали взяткой». Прекращено уголовное преследование предпринимателя-юриста госкомпании, которую он якобы подкупил трудоустройством. Публикация в 11-м номере газеты «Коммерсант» 22 января 2022 года на третьей странице. Шапка Мономаха и золотой унитаз. Что находят в домах коррупционеров при обысках и куда все это потом девается? Безвкусица и пачки наличных стало и фирменным отличием взяточников и расхитителей средств из бюджета, попавших в поле зрения правоохранителей. Публикация в третьем номере газеты «Аргументы и факты» 19 января 2022 года на 19 странице, автор Екатерина Барова. Кадры обыска на даче ректора Смоленского университета спорта Георгия Греца вызвали недоумение. Нет, позолоченная сантехника и другие предметы роскоши в доме очередного задержанного чиновника мало кого удивили. Журналисты в шутку даже начали выбирать номинантов на премию «Лучший золотой унитаз года». А вот предмет а-ля шапка Мономаха, причем, как поговаривают, с натуральными камнями, огорошил многих. Что в головах у людей, которые украшают свои усадьбы собственными портретами в золоченых рыцарских доспехах с гербом на щите и копиями символов царской власти, ответить без помощи психиатра нелегко. Как и понять, зачем им нужны фамильные гербы на дверях дачи, урнах и прочем. На этом фоне коллекция старинного оружия, резная мебель, теннисный корт, баскетбольная площадка, бассейн, даже карета на участке смотрится сущими пустяками. Обычный имперский шик. К слову, масштабы махинаций, в которых подозревают ректора Греция, с этим шиком как-то не очень соотносятся. По версии следствия, ректор присвоил и растратил лишь 1,5 миллиона рублей, а также организовал в стенах вуза криптоферму, причинив ему убытки еще на 5 миллионов. Зато в деле бывшего депутата Поляковского сельского поселения Ростовской области Виталия Латышева сумма уже повнушительнее. Чиновник руководил детским оздоровительным центром «Орленок» и другими лагерями в Никлинском районе. Заподозрили его в присвоении денег, которые выделялись на путевки детям из малообеспеченных семей. По версии следствия, с 2015 года оздоровительные учреждения, контролируемые Латышевым, получили многомиллионные выплаты, а сам он присвоил 300 миллионов рублей. Позолота, лепнина, золотые ножки ванны, комнаты, напоминающие бальные залы, роскошные люстры, кресла со львами, конечно, бассейн. Все это увидели при обыске в его доме. Но еще больше поражают кадры оперативного наблюдения за Латышевым. На них он скрупулезно подсчитывает, как сэкономит на детских котлетах в оздоровительном центре и тут же большой ложкой кормит приятеля черной икрой. Тем не менее, супруга этого индивидуума все отрицает. Мол, ремонт делали своими руками. Мебель с распродаж и немного бракованная. А дочери их вообще скромно ютятся семьями в скромных двушках. В общем, подставили бывшего депутата. Главу управления ГИБДД Ставрополя Алексея Сафонова в 2021-м арестовали с группой подчиненных. Полицейские наживались на всем, от так называемых блатных номеров до торговли водительскими удостоверениями. Не брезговали продажей дальнобойщикам пропусков, которые позволяли им работать в регионе с нарушениями административного законодательства. После задержания в крае проведено 8 стопусков, в том числе в доме Сафонова. Кадры оперативной съемки не оставили равнодушным. В замке белоснежная мраморная лепнина, перила с винтажными узорами, золоченая лепнина, на потолке фрески и картины с изображением ангелов. В золоте все, от выключателей на стенах и ножек мягкой мебели до стола. И, конечно, непременные золотые унитазы. Сам полковник утверждал, что дом со всем его великолепием принадлежит жене. В конце декабря суд арестовал активы, 20 объектов недвижимости и 6 дорогих машин экс-начальника ГИБДД Ставрополя на 83 миллиона. Как выяснила генпрокуратура, Сафонов оформлял имущество на свою мать, бывшую супругу, тещу и любовницу. Конечно, чаще всего в домах и квартирах подозреваемых коррупции находят не золотой кич, а банальную наличку, ювелирные украшения, дорогие часы и так далее. Например, у бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в марте нашли 500 000 000 рублей, золотой сервиз и прочие предметы роскоши. По версии следствия, глава региона взятки брал борзыми щенками через посредников от фармацевтического короля к сенатора Бориса Шпигеля. Обыски в доме последнего прошли без особых сюрпризов. Правда, следователи удивили коллекции эротической литературы и статуэток соответствующего характера, а также редкая 1928 года изданная книга «Анонизм мужчины и женщины». У задержанной за многомиллионные махинации главы межрайонной налоговой инспекции номер 3 в Москве Марины Чайко во время обыска, в том числе в рабочем кабинете, изъяли десятки миллионов рублей, а также коллекцию ювелирных украшений и брендовых часов. Шанель, Картье, Тиффани, по оценкам ювелира, все это может стоить порядка 12 миллионов рублей. Арестованный вместе с сыном в июле 2021-го по подозрению в подготовке убийства риэлторов глава управления МВД по подмосковному Егорьевску Олег Ермаков тоже оказался неоригинален. В загородном доме 500 квадратных метров нашли 5 миллионов долларов и 2 миллиона рублей наличными. Внутри особняк украшали пресловутые лепнины на потолке и стенах, стилизованная под антиквариат мебель, хрустальные люстры и позолота. При этом в декларации полковника был указан доход до 100 тысяч рублей в месяц. Почему коррупционеры предпочитают хранить огромные деньги дома, объясняется просто. Брать наличкой безопаснее, нежели безналом. Этот человек получает взятку наличными, он рискует всего один раз, непосредственно в момент получения. Если же ему перечисляют средства на счет или карту, то концы можно будет обнаружить и через год, и через 10 лет, объясняет адвокат Андрей Князев. Правда, есть и оборотная сторона медали – прятать большие суммы не так просто. Учитывая, что Путин подписал закон, позволяющий зачислять конфискованных коррупционеров деньги в бюджет пенсионного фонда, с наличными все более-менее понятно, со счетами сложнее. Как говорит глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, вернуть в бюджет незаконно нажитые средства с банковских счетов можно только в рамках уголовных, а не гражданских процессов. Однако на рассмотрение уголовных исков требуется больше времени. Например, еще в октябре 2020-го суд постановил изъятие бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова 32,5 миллиарда рублей. Деньги хранятся на офшорных счетах, но вернуть их в казну можно будет только после того, как суд вынесет окончательное решение. А случится это не скоро. С движимым и недвижимым имуществом, приобретенным на нетрудовые доходы, ситуация еще сложнее. Так, в 2020-м суды удовлетворили иски о конфискации имущества у чиновников на 75 миллиардов рублей. Однако, по данным Генпрокуратуры, до бюджета дошло только 7,8 миллиарда. Секрет прост. Конфискованное имущество поступает на торги по цене в разы ниже указанной в исках. Например, иномарки, изъятую экс-губернатор Сахалинской области Александра Хорошавина, который был приговорен к 13 годам лишения свободы за коррупцию, выставились на торги в 3 раза ниже стоимости, озвученной в суде. Недвижимость казнокрадов тоже с молотка со скидкой или вообще сдается в аренду. Купить эти украшения, дома и машины формально может кто угодно, однако обычные граждане редко участвуют в таких аукционах. Конфискатом интересуются профессиональные покупатели, например, риэлторы, чтобы затем перепродать его по рыночной цене, говорит председатель коллегии адвокатов Корчагу и партнер Евгений Корчагу. Мало кто из обычных приобретателей квартир или гаражей заходит на специализированные электронные площадки по продаже конфиската. Спрос на такие лоты понижен, и продавец вынужден снижать ценник. Причем часто это происходит поэтапно, когда на торги не поступает достаточно заявок. И еще один момент. Счетная палата по результатам последней аудиторской проверки Росимущества пришла к выводу. В 2016 году ведомство потратило на хранение конфискованного имущества больше, чем получило от его реализации. Какое ж тут возмещение ущерба государству от художеств, взяточников и казнокрадов? Вы прослушали статью Екатерины Баровой «Шапка Мономаха» и «Золотой унитаз». Что находит в домах коррупционеров при обысках и куда это все потом девается? Бескусицы и пачки наличных стали фирменным отличием взяточников и расхитителей средств из бюджета, попавших в поле зрения правоохранителей. Публикация в 3-м номере газеты «Аргументы и факты» 19 января 2022 года на 19-й странице.